жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, добрый день, дорогие наши радиослушатели, это «Радио Новая Жизнь», и это программа, ток-шоу «Слово для тебя», в студии Денис Гостев.
Добрый день.
Да, я Андрей Ребенко. Ну что, сегодня у нас, это сегодня праздник?
Да, сегодня.
Поздравляю вас, друзья, с величайшим христианским праздником, ну, великим точно, праздником Преображения Господня.
Да, присоединяюсь к поздравлениям.
Да, и будем сегодня разбираться, что это за праздник, потому что праздник, о котором мало кто что знает, и даже вот я так себя ловлю на мысли, вот, а что означает преображение вообще для нас, и однажды даже мы разбирали на молодежке, как-то вот прочитали вроде отрывок, ну, историю, да, преображения, и, а к чему это все, вот как-то мы даже не сразу и поняли, и вот сегодня будем разбираться вместе с вами, друзья. Подключайтесь к нашей дискуссии. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Google Doc и Skype также работает. Ну, на сайте анонса вот у нас сейчас нет, поэтому комментировать, наверное, на сайте не получится. Вот, но думаю, что и на сайте «Слово для тебя» можно комментировать, и в соцсетях. В общем, вот так вот. Ну, что, Денис, сегодня замечательная погода, как всегда. Лето, твоя любимая. Жарковато немножечко, да?
Нет, сегодня нормально, слава богу. В Москве, по крайней мере, пока достаточно комфортно.
С утречка, в принципе, ничего, но у нас, в принципе, еще такое довольно-таки утро. Ну что, значит, праздник Преображения, назвали мы передачу так: «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Слушай, а вот яблочный спас-то сегодня тоже, да?
Да, да.
А ты что-то знаешь об этом? Какой-то был медовый спас, это был праздник какой-то, как же он назывался, так сложное название, что-то о кресте животворящим, и был медовый спас.
По-моему, это как раз воздвижение Христа, что-то такое.
Да, да,
креста, есть, воздвижение креста.
То есть Христос своей кровью осветил крест. Соответственно, крест становится символом не просто христианства.
Ну да, но этот праздник, насколько я знаю, он посвящен, когда Елена, жена, точнее, не жена, мать Константина. Елена, mm-hmm. жена или мать?
Ой, я что-то не скажу.
По-моему, мать Константина Елена, она ездила на территорию современного Израиля, в Иерусалим, и, согласно преданию, она нашла крест, на котором был распят Христос, и вот в честь этого события как раз празднуется этот праздник, вот, воздвижение креста. Но что касается яблочного спаса, да, как вот, ну, просто так получается, что в нашем календаре многие праздники, они
смешались с языческим.
Да, они добавляются какие-то смыслы, которые существовали даже еще до того, как христианство пришло на Русь. И они связаны зачастую с языческими какими-то праздниками, а с другой стороны, с какими-то природными явлениями или природным календарем. Так вот, считается, что с этого времени можно собирать и вкушать и принимать в пищу яблоки. Вот, то есть это уже такая точка, когда их можно собирать, уже можно лазить по деревьям. Вот,
ну, для нас это актуально. В связи с санкциями сейчас вот яблоки нужно как раз собирать. Обычно они к нам приходили из-за рубежа. Теперь вот приходится собирать. Вот домой нам привезли с дачи замечательные отечественные яблоки, которые строят лучше всяческих вот этих восковых каких-то ровненьких иностранных.
А вам привезли в связи с санкциями или вам привезли в независимости?
Нет, в независимости. Ну, говорят, вообще в этом году неплохой урожай яблок в России, поэтому, в принципе, можно.
Ну, в Польше, говорят, тоже неплохой.
Ну да, вот да. Можно, конечно, пожалеть друг друга. Ну ладно, не будем о грустном или о радостном. Давай тогда поговорим вот все-таки о преображении. Такой вот есть праздник, и он имеет библейские корни. Это не праздник такой вот чисто традиционный, а он библейский, да?
Да, как...
Ну, в основном в памяти эти события.
Да, да. Действительно, было такое событие, когда Христос собрал троих учеников. Ну, самых близких учеников.
Петр, Иаков, Иоанн.
Да, Петр, Иаков, Иоанн. И сказал: пойдемте со мной, поднимемся на гору. Они поднялись на гору, и на горе произошло вот то, что называется преображением, то есть Христос внешне преобразился, его одежды засияли, его лицо засияло светом, а одежды белизной засияли. То есть вот так... Он стал внешне не как простой человек, каким он был, когда ходил по этой земле, а стал особенным, особенным вот светящимся его лицо, и все светилось, и это было для учеников очень, ну, необычно. И интересна их реакция. Да, после этого, когда он преобразился, к нему пришли Моисей, появились Моисей и Илия, вот, с которыми Христос общался. И очень интересна была реакция учеников. Они сказали: «Хорошо нам здесь». Первая такая фраза прозвучала. А второе, они предложили сделать кущи.
Поселиться, в общем-то.
То есть, да, построить палатки. Ну, то есть, они, им было настолько хорошо там, что они хотели как-то продлить этот момент. И после какое-то время это длилось, они, да, прозвучал голос Божий с неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный». И после этого видение исчезло. То есть Христос остался таким, каким он был до этого, и они вместе с учениками спустились с горы. Еще такой важный момент, что Христос сказал ученикам, что до моего воскресения об этом никому не рассказывайте. Вот вкратце эта история.
То есть мы узнали уже после воскресения, то есть никто об этом не говорил, евангелисты сами описали после, да?
Да, да.
Значит, кто-то все-таки рассказал потом, да? Вот,
ну, конечно. Нет, был запрет до воскресения об этом говорить. Mm. Вот. И это событие описывается, по-моему, в двух точно, вот насчет третьего Евангелия не могу сказать, но, по-моему, даже в трех Евангелиях.
То есть, это, значит, важное событие.
Да, это важное событие, да, и каждый евангелист обратил на него внимание в своем жизнеописании, то есть посчитал этот факт важным.
Да, вот я читаю, все евангелисты, кроме Иоанна, да, вот синоптические Евангелия,
да,
они все описывают, то есть...
Да, и действительно, это событие, оно важное.
А вот в чем смысл? Вот читаешь, думаешь, ну да, ну красивая история такая, кажется каким-то сном, да, вот ты говоришь, видение. Вот вопрос, это какое-то было действительно видение, или это было,
ну,
вот, реальное событие?
Судя по евангельским, из евангельского текста, трудно сказать, каким это было событие. Вот. Хотя, с другой стороны, видения, которые даются Богом, они зачастую реальны, просто они человеком воспринимаются как видение. Кого значение этого события? Это вопрос довольно интересный. Мы знаем, что Христос пришел на эту землю как человек. Причем он родился где?
В
каких условиях? Он родился в Вифлееме, и даже не в доме, он даже не в бедном доме, а он родился в хлеву. То есть он родился в самых, ну, наипростейших условиях, в которых, в принципе, может родиться человек. И в течение всей своей жизни земной Христос всегда свою сущность как-то скрывал. И помнишь, после крещения Христос ушел в пустыню и в течение 40 дней постился, а потом было искушение дьявола. И дьявол несколько раз предлагал проявить себя. Говорил: вот, там, сделай хлебами эти камни, потом явись царем.
Там, ну, там испытание славой,
да,
испытание.
Да, да, да.
То есть, чтобы Христос облегчил себе жизнь.
Христос, да, именно облегчил себе жизнь и показал, отчасти хотя бы показал, кем он является.
Ну и просто, чтобы, ну, я так понимаю, что дьявол давил на человеческое во Христе, вот человеческое, да, начало, что вот, ты же можешь сделать так, что сейчас тебе все поклонятся, все царство я дам тебе, ты будешь царем.
Интересно, да, да. Интересно то, что он, давя на человеческое во Христе, пытался, чтобы Христос раскрыл сущность Божью.
Это хорошо описывается в легенде о Льве Инквизиторе Достоевского, как раз вот, вот он хорошо это описывает, вот этот момент вот этих таких социальных последствий того, что он может сделать. Вот так.
Да, и в жизни Христа два раза были вот эти искушения такие яркие. Один раз это было искушение на, когда искушение дьявола было, о котором мы сказали. Второй раз это искушение Христа посетило, когда он висел на кресте, когда ему было, когда ему предлагали: «Сойди с креста и докажи, что ты Христос». И ни в один из этих случаев, хотя Христос действительно находился и в том, и в другом случае достаточно в сложных физических даже обстоятельствах, потому что после 40-дневного поста обессиленный, и там тем более жарко было, изнеможенный, если так можно сказать, ну, то есть испытывавший изнеможение физическое, для Христа было бы очень логично, ну, с нашей человеческой точки зрения, проявить себя, и он выполнил то, что нужно было, он выдержал пост, почему бы сейчас не проявить себя как Сын Божий. Ну и, конечно, второй раз, когда он был на кресте, когда уже он пережил страшное издевательство, когда он висел на кресте, испытывал страшную боль, и в эти все моменты к нему вот это искушение приходило в виде предложения: «Ну, покажи, что ты Бог». И он от этого каждый раз отказывался.
Я понял, ты издалека заходишь.
Да, я расскажу издалека. С другой стороны, у Христа было две ситуации, когда Христос отчасти проявил себя как Сын Божий. Одна не такая яркая, но которую увидели все, это въезд Христа в Иерусалим. Он позволил себе воздать ему какие-то почести. Как Сын Божий, как Спаситель, как Мессия. Но интересная особенность, он въезжал не так, как вот римские легионеры, римские императоры, на коне, на таком вороном скакуне красивом или белом. Он въезжал на осле. Причем на осле не просто на осле, а на осле, на которую никто никогда не садился. То есть он выбрал самое немощное из животных, чтобы въехать в Иерусалим. Ну, даже здесь он себя, да, он себя здесь ограничил максимально. Он показал, кто он, но он это показал достаточно в мягкой форме. Был же момент, когда Христа хотели сделать царем, когда он накормил очередной раз большую группу людей, и что ему пришлось переплывать на противоположный берег Галилейского моря просто для того, чтобы его не короновали. Как там в Евангелии интересно сказано, случайно не короновали. И действительно, эта ситуация Христа постоянно сопровождала в той или иной степени. С одной стороны, он, у него были искушения проявить себя, с другой стороны, от него требовали, чтобы он проявил себя как царь, как Сын Божий. Но вот внутренняя вот эта сущность, она была и жила во Христе. Единственный раз, когда она реально раскрылась, когда он реально показался ученикам, только троим ученикам, и только под большим секретом.
Ну, еще все-таки был момент, когда он крестился, сошествие голубя и глаз с неба, сии сынов
да,
выбраны,
но
не все услышали.
Да, его не все услышали, раз, а во-вторых, он внешне не изменился, Христос.
Ну, хорошо, вот...
Вот мы подошли к этой вот, я так издалека.
Я понял, значит, Христу нужно было, ну, не знаю, как это нужно, слово, может, не очень удачное, но, по крайней мере, вот он сделал то, что сделал, то есть показать хотя бы части учеников, близких учеников, свою истинную сущность подлинную. И вот как раз в этом эпизоде он показывает сияние славы Господней, и они, конечно же, весьма удивлены. И, соответственно, вот в этом главный смысл, да, преображения, ты считаешь?
Я считаю, да. Причем это событие, оно важно было и для учеников тогда. И вот это описание этого события, которое мы читаем в Евангелиях, оно очень важно для всех поколений христиан, поскольку оно дает все-таки, напоминает о том, кем был Христос. Потому что в нашем восприятии Христа зачастую мы привыкаем к нему как к человеку, и ну, иногда даже забываем, кем он был на самом деле в нашем сознании. Мы настолько привыкаем, что он страдающий раб, страдающий, безгрешный, но страдающий, страдающий физически, страдающий страшно, вот, или же просто живущий до этого, да, до этих страданий, обычный человек, которого ничего нету, он бессеребренник, да, у него нету своего дома, у него нету крова, нету денег. То есть, да, конечно, во время того, как Христос ходил с учениками, он не голодал, но он и не был, не обладал какими-то материальными ресурсами, благами.
Ну, понятно, да. Ну, вот... Вот важно, конечно, это понимать, что был такой эпизод. Хотя ученики не сказать, что они после этого прозрели и поняли вообще вот миссия, в чем заключается Христа. Вот что интересно.
Интересно.
Как-то
это...
память коротка,
да,
видимо.
Да, во-первых, ученики, когда в последние недели, дни, они получили много информации от Христа о том, что должно произойти. И здесь, на горе Преображения, и Христос много говорил об этом, и даже в последний день, в последнее, во время последней вечери, Христос в прямым текстом говорил, что с ним произойдет. Но ученики как будто этого не слышали, они пребывали... Дело в том, что это та информация, которую нужно не услышать, а нужно пережить. И когда Христос умер, воскрес, вернулся к ученикам, мне нравится такая вот, такой термин, Христос провел работу над ошибками. Христос еще раз все рассказал, все объяснил. И теперь ученикам стало все ясно. И ученикам стало тогда, я думаю, ясно, что это было за преображение и как. И для чего оно было, и почему оно было. И еще очень важный такой момент, на который я хотел обратить внимание, на все-таки реакцию учеников, когда Христос преобразился. Да, они испугались, хотя там сказано, что испугались, когда услышали голос. А когда увидели Христа, они не испугались, они сказали, что хорошо нам здесь. Вот это состояние «хорошо», оно, мне кажется, здесь в данном случае очень важно понять, что это такое. Я думаю, что это какое-то состояние восторга, которое они ощутили, состояние с одной стороны, с другой стороны состояние умиротворения. Потому что когда мы знаем историю, допустим, из Ветхого Завета, когда Бог давал заповеди, в сознании людей люди ощущали страх. И вообще люди боялись Бога. И вот этот страх Божий, вот именно такой физический страх, он долгое время, да и в христианские периоды он часто был у людей по отношению к Богу. Но когда Христос преобразился, у них не было страха, у них было ощущение вот этого восторга, и они хотели продлить этот момент. Ну, им просто, они, ну, можно так сказать, на какое-то время попали в рай. Наверное.
Ну, это да, это важный момент, но я хочу еще вот понять. почему именно Илия и Авраам, и что значит эти, присутствие этих людей вот в этой всей истории. Ну, Христос бы преобразился, ну да, хорошо было бы. Вот почему из Ветхого Завета берутся именно эти люди, и что это значит? Вот, как ты думаешь?
Ну, вообще, на самом деле, конечно, вопрос интересный. Евангелие нам ответа не дает. И на самом деле здесь мы можем только домысливать.
Ну, понятно, Илья, этот же вознесенный человек. Наверное, это аллюзия на то, что Христос вознесется в теле, во плоти, вернется в славе. И вот Илья, наверное, вот тоже такой человек, который вознесся на колеснице. Это Илья был, правильно?
Да.
То есть он, тело не присутствует его на земле. А вот Авраам, почему? Есть, был еще Енох, да, который тоже по некоторым версиям тоже был забран прям в теле. Но не Моисей, не Давид, Авраам, тот, который дал закон. Может, говорят о том, что вот богословы, что это встреча Ветхого Завета с Новым. Вот Авраам как законодатель, ну, вернее, Бог законодатель, конечно, но Авраам тот, который вот записал этот закон, Ветхий Завет. И вот встреча Ветхого и Нового Завета, что вот закон отныне, можно сказать, Христом, ну, не то что упраздняется, преодолевается, и Христос, ну, как пишет апостол Павел, мы знаем, да, и в Галатам, в других посланиях римлянам, о том, что вот закон теперь, это детоводитель был ко Христу, но теперь Христос, он исполняет закон. Как ты думаешь, вот в этом смысл, богословский смысл присутствия Авраама и Илии?
Подожди, а разве Авраам или Моисей Илия? По-моему, это был Моисей.
Моисей, да?
Да.
Ты говорил Авраам, по-моему. Так, надо нам открыть все-таки.
Нет, это был Моисей, да? Ты сказал правильно по поводу закона, потому что действительно,
да. Я думал о законодателе и Моисей.
Да, конечно. Действительно, там был Моисей. Моисей как законодатель. И, кстати, Моисей тот, который видел Бога.
Славу его.
И он видел его в горящем кусте когда-то, в самом начале своего пути. А потом он получал от Бога заповеди. То есть он фактически, он лицезрел вот ту славу, уже еще будучи на земле, угу, которую как раз тоже увидели ученики. Но реакция была другая. Все-таки Моисей, он вот не описывается того восторга, да, которое вот хорошо нам здесь. Да, действительно, наверное, ему с Богом было хорошо, но он все-таки был как законодатель, и он получил официальный документ от Бога. А здесь это была встреча, ну, как-то, мне кажется, такая более теплая для учеников. Более, ну, действительно, они, им стало хорошо вот в полном смысле слова, в эмоциональном смысле. И даже вот их предложение это строить кущи, оно, конечно, звучит странно, а с другой стороны, вполне логично, если они хотели это время продлить. Они хотели бы вообще, в принципе, там поселиться и постоянно быть.
Но хочется, чтобы был рай здесь и сейчас. И знаешь, с другой стороны, вот мы часто представляем себя, а как вообще вот в раю, и иногда, знаешь, такая мысль закатывается, слушай, как-то такое ощущение, что скучно будет. Вроде, что же мы будем делать, да, вот бегать там что-нибудь в райских кущах. Здесь как-то у нас на земле интересно, да, мы за что-то боремся.
Разнообразие.
Да, разнообразие какое-то. И даже кто-то говорил, что в раю будет скучно. Ну, такие есть шуточки, ад я видел на земле. Вот, и мы видим, что ученики как-то, знаешь, забыли обо всем. О своих женах, у них же были, да, жены вообще, о друзьях. Вот все, здесь сейчас рай. Настолько хорошо в раю, что даже вот эта такая инсценировка, мне кажется, они только прикоснулись к краю как-то совершенно так, знаешь, одним пальчиком, мизинчиком прикоснулись к краю и уже видели, как хорошо. И можно себе представить, как же в раю по-настоящему будет хорошо, что мы забудем обо всем, и мы скажем, какое же блаженство, как же чудесно, и вообще как бы все можно потерять, и все вообще, все, что мы здесь достигли, и сказать, что это вообще ссор по сравнению с тем, что нас ожидает.
Ну да, оно все теряет ценность свою, все, что окружает нас здесь на земле, по сравнению с той славой, которую они увидели. Конечно, то описание, которое мы читаем. Для нас, для людей, которые привыкли к эффектам 3D, ко всяким блокбастерам и ко всякой виртуальной реальности, для нас оно, наверное, не так ярко звучит, как даже для людей там несколько сот лет назад, да? То есть, ну что, просела одежда, ну, яркая одежда, да, просело лицо. Но это гораздо больше, чем просто просияло. Это было открытие двери в рай, действительно. Это было приоткрытие завесы, которую человек, живя на земле, практически ни один человек не может ее приоткрыть. Вот для этих трех учеников было сделано исключение. Для того, чтобы они глубже поняли то, что происходит, чтобы они потом могли рассказать следующим поколениям, как это хорошо, как это прекрасно быть с Богом, и когда действительно, когда они это все прочувствовали, они смогли насладиться вот этими минутами общения. Конечно, когда все закончилось, когда они спустились с горы, земная суета их опять поглотила, и даже вот совсем скоро было распятие Христа, и они, возможно, если и не забыли, то это у них очень так затерлось, это впечатление. Но я думаю, что когда все это прошло, вот эти впечатления, они опять всплыли, и недаром все-таки три евангелиста, а значит, это событие было очень популярно, и о нем много рассказывали, когда еще Евангелие не было написано, а было только в устном предании какое-то время.
Ну, еще вот говорят о том, что эта гора, это Фавор, гора является символом, вот эта история символом церкви, что, во-первых, соединение двух заветов, что Христос податель обоих заветов, Ветхого и Нового, это все Христос, все строится, да. Бог, он равнозначен отцу, потому что нет там иерархии. Вот. И что вот все-таки Христос не просто сам преобразился, они все так смотрели, как чудесно, а вот происходит общение, да, Христос общается с патриархами, ну, это не патриархи уже, да, но вот с ключевыми фигурами Ветхого Завета, Ильей и Авраамом, и показывает о том, что церковь, она жива, она пронизывает собой время, то есть она, церковь соединяет и людей, которые были до Христа. Это что же все? Церковь, это все народ Божий. И собирать тех, кто умер, тех, кто сейчас жив, тех, кто вознесся, да, вот все составляют единую церковь. Церковь вечна. Потому что часто нам кажется, что церковь, да, вот здесь мы общаемся, а люди умирают, но где-то там далеко. Но это тоже церковь. И вот, мне кажется, это хороший символ того, что церковь, она пронизывает собой время, и она выходит в вечность, и те все люди, которые ушли от нас, которых мы потеряли, да, верующие люди, верные Богу, которые были до Христа и после, это все церковь, и церковь живет, эти люди есть. И вот Авраам, ну, почему-то Авраам называют, да, вот Моисей. И Илья, они не исчезли, они не в прошлом где-нибудь там, да, славные герои Библии, они живы, они с нами, это церковь. Мне кажется, тоже очень важно понимать, и церковь — это общение, общение всех нас, поэтому рай тоже, рай — это тоже, поскольку вот мы видим этот образ, это тоже будет общение, вечное общение всех со всеми, вечное общение с Богом. Вот я представляю рай вот таким образом.
Да. Я с тобой согласен. Действительно, наличие в этой истории Моисея и Ильи очень важно. Я думаю, что у Христа в течение вообще всего времени его пребывания, я думаю, не одна такая встреча была. Ну, вот я сейчас так додумываю. Вот, с Моисеем, ну, вообще с... Он нам надолго уходил же молиться. Вот, он ночами молился часто. И то, что происходило с ним, мы не знаем, и ученики этого никто не видел. Вот, и вполне возможно, что это общение, оно просто, знаешь как, на минутку приоткрыли двери, приоткрыли завесу. Как это у Христа происходит? Вот, какая, то есть на минутку просто вот сцена из этой жизни, реальная сцена из жизни рая. И вот ученики, я считаю, что для них это была, ну, очень такая большая привилегия в этом поучаствовать.
Ну да, я думаю, что им, конечно, было интересно увидеть и тех героев израильского народа, о которых легенды ходили, да, ну, Моисей, Илья, пророк, да, ну, я думаю, что для них тоже был большим шоком их
интересно
увидеть.
Тоже.
Интересно тоже. Интересно, и они узнали их.
Вот, очень важный, интересный момент. Они их узнали, хотя вряд ли там были таблички, что это Моисей, это Илья. Они сразу поняли. Хотя это сейчас можно там по фотографиям там узнать. Тогда не было же там фотографий, не, да и картины, как-то точный образ ни Моисея, ни Ильи, вряд ли вообще он житель того времени, любой ученик, вряд ли они знали, как могут выглядеть Моисей и Илья. Но тем не менее... Они их сразу узнали.
Да, и я думаю, что в раю, что интересно, вот есть же много людей, вот, с которыми мы мечтали бы пообщаться, да, и не получается. Мне кажется, тоже, знаешь, вот интересно, что мы сможем вот так пообщаться с самим Моисеем, с самим Ильей, с Давидом, с Авраамом, тем же самым Соломоном, ну, кто попал в рай, я думаю, что тоже так... Тоже, знаешь, очень-очень интересно и заманчиво. Вроде по-человечески чисто я смотрю сейчас на это, но ведь Райан тоже и божественный, и человеческий. И мне кажется, ученикам было хорошо, в том числе потому, что вот все вместе вот они могут лицезреть, общаться, и действительно для них это огромная привилегия. Но еще один момент очень важный, ты же назвал передачу «Преображаясь в его образ», в тот же образ, и вот говорится о том, что вот это преображение, это еще и большая перспектива для каждого из нас.
Да, это вторая часть нашей такой тематической нашей дискуссии сегодняшней. Действительно, преображение человека, это также является важным элементом жизни человека, духовное преображение. Потому что как, ну, на самом деле преображение человека начинается с того момента, как человек принимает Христа, кается, и Дух Святой входит в его сердце, и уже начинается этот процесс. Проблема в том, что процесс этот не всегда гладкий и не всегда такой яркий и красивый, как был со Христом или как хотелось бы нам, чтобы он был. Вообще я себе представляю человека как вот когда человек согрешил, вкусив плод в Эдеме, он попал под влияние зла. И я так себе это представляю чисто визуально, да, человек попал, ну, в своего рода, ну, или в скорлупу, или в то, что его закрыло глубоко, и все его вот то нутро положительное, ту связь с Богом, которая была, она закрылась очень сильным панцирем, который закрывает человека. И вот эта искра Божья, которая вот внутри вот этого панциря, она живет в каждом. Вопрос, насколько вот этот панцирь толстый и насколько мы закрыты или открыты для Бога. И вот преображение человека – это постепенное разрывание или, ну, как вот знаешь, цыпленок, который из яйца вылупляется, он какое-то время его, это яйцо изнутри начинает разбивать. Вот. И вот мы в этом панцире постоянно пытаемся вырваться, пытаемся его разбить. И вот наше преображение как раз это процесс выхода нашего, вот этой искры Божьей, которая в нас живет, Духа Святого, который в нас живет, выхода наружу, чтобы это было видно. Вот интересно, преображение Христа, оно для учеников было видимым. Ученики не просто к себе где-то в голове это представили, они увидели. Они увидели красоту, свет. Кстати, примерно так же описывается и Христос в книге Откровения. У Иоанна была не только эта возможность увидеть Христа, но еще у него было, ему было дано откровение, в котором он вообще увидел рай во всех аспектах. И смог и погулять по улицам Иерусалима. И его вот это описание, опять же, для человека, оно как-то звучит немножко странным. Вот, я, например, город, который весь из золота, в котором все блестит, я сразу представляю, я боюсь, что я споткнусь просто, это скользкое вообще металл, вот улицы, которые...
Как говорят, группа спасения без зубила, да, человек, то есть никто не берет зубила, чтобы отколоть кусочек.
Ну да, 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 но опять же, Иоанн описывает человеческими словами то, что в принципе описать невозможно. Но он описывает это с той точки зрения, ну, с точки зрения, что там хорошо, опять же. Мы же люди, когда вот это все представляем, мы не совсем понимаем, насколько это хорошо. Но в то же время это описывается терминами «золото» — это самая большая драгоценность, да, самый драгоценный металл, соответственно, это все ценное, все хорошее. Так вот, человек, когда он преображается, это должно быть заметно окружающим так же, как когда Христос преобразился, было заметно ученикам.
Ну, если ты немножко в духовную плоскость вышел, я думаю, все-таки здесь важно именно будущее преображение, именно физическое, потому что апостол Павел пишет, что при последней трубе мы в мгновение ока все изменимся. И вот здесь имеется в виду не только вот это духовное преображение, которое в протяжении жизни проходит, а именно то, что нас ожидает, именно вот такое преображение, вот конкретное, четкое, когда мы тоже будем светиться, и Христос, когда вернется в славе, тоже будет вот такое. И, соответственно, мы ожидаем с вами вот преображение не только, не только вот этого духовного преображения нашей жизни, а вот физического, что
в
мы...
В конце нашей жизни.
В конце нашей жизни, конечно,
да.
Же. Это как и воскресение Христа, апостол Павел говорит о том, что вот мы тоже все изменимся, как Христос преобразился. Образился после воскресения и вознесся в славе. То есть мы поэтому ожидаем вот именно такого преображения. Поэтому помимо духовного смысла, который действительно имеет место быть, но вот мы должны ожидать пришествия на облаках во славе с ангелами Христа и будущее преображение.
Ну да. Действительно.
Причем вот часто мы как-то вот недооценим важность вот именно вот того, что у нас будет преображенное состояние, новые какие-то преображенные тела, возможно, даже как другая форма материи, но мы ведь не можем пребывать в бестелесном состоянии. Вот мы люди, такая наша сущность, что мы вот должны быть воплощены. Соответственно, будет вот царство Бога, царство небесное вот в какой-то особой форме. И, возможно, как раз Христос вот показывает приблизительно так, а как оно будет.
Интересно, тебе удалось посмотреть все-таки фильм «Ной»?
Ничего нет.
Там есть то, за что критикуют автора фильма. Там есть герои, которых нет в Библии. Вот. Это окаменевшие, ну, добрые, как... Их даже нельзя сказать, ангелы или... Ну, в общем, добрые посланники Божьи, которые, будучи на земле, они окаменели, вот. Но внутри них, вот этих вот... пробиваются лучи света, и они начинают помогать Аврааму строить ковчег, и когда ковчег уже построен и начинается потоп, эти ангелы, вот эти вот существа каменные, они начинают высвобождаться, то есть их каменная вот эта оболочка разлетается, и они улетают яркими такими светящимися пятнами. Вот оно как раз то, что ты только что нам напомнил о преображении, мне как раз напомнило вот этот процесс. То есть мы фактически из вот этой скорлупы, в которой мы находимся, вот этого окаменелости греха, мы из нее полностью можем вырваться только когда мы будем с Богом. только когда мы покинем этот мир. Но в течение жизни мы можем из нашего вот этого каменного состояния пробивать свет. Вот. И это процесс взаимосвязанный. Потому что если не будет одного, не будет и другого. И хотя авторы, хотя действительно критикуют фильм за то, что ну, вот этого нет, не описано в Библии, но оно очень хорошо, с другой стороны, показывает, вот, как может быть свет закован в каменную глыбу, в каменные глыбы, которые в какой-то момент должны быть освобождены.
Хорошее размышление сегодня у нас. Я думаю, что, конечно, будем помнить. Сегодня замечательный праздник Преображения. Еще раз, друзья, всех поздравляем. И вообще можем, знаешь, вот такой цикл в рамках нашей передачи вот рассматривать какие-то интересные библейские такие вот истории, сюжеты и их разбирать. Я думаю, будет очень полезно.
Ну, вообще, я думаю, что мы уже пришли к тому времени, что нам нужно как-то
разнообразить
нашу... Ну, на нашей передаче, и я думаю, что...
Что-нибудь придумаем.
Да, в новом сезоне наших слушателей будут приятные сюрпризы в этом смысле ожидать.
Ну, хорошо, друзья, послушаем песню «Новый Иерусалим. Отражение» и вернемся, обсудим топ-7 материалов портала «Слово тебя». Не переключайтесь, будьте с нами.
В небе видеть могли, но потом отвернулись, и все на землю ушли. Небо к нам опустилось, и вдруг коснулось земли. Смотрели с него, но не все мы узнали в нем отражение свое. Чтобы мне вместе с ним.
новая жизнь. Радио для всех. Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Что, мы вернулись все те же Денис Гостев
и Андрей Ребенко.
Да, ну что, топ-7 материалов портала «Слово для тебя» World4U. Такой есть неплохой сайт, достаточно, я бы сказал. Вот, и мы будем обсуждать.
Ну, я бы даже сказал, хороший сайт.
Замечательный сайт, какие замечательные ради новой жизни. Но мы, видите, скромные ребята, поэтому вот, вот так вот. Ну что, топ-7, давайте вместе следить за тем, что там происходит. Давай, номер 7, что у нас, Денис, тебе слово.
Христиане провели соцопрос в городе Биробиджане.
Ничего себе.
Вот это такой соцопрос, соцопрос благовестия. Людям задавали вопрос о вере во Христа, и ну, это своего рода такой способ выйти на разговор с людьми, как-то разрушить барьеры между людьми, потому что люди уже привыкли, что их о чем-то спрашивают на улице, а в то же время, когда идет благовестие на улице, у людей ну, такое восприятие, многие в штыки воспринимают. А это попытка совмещения, по-моему, очень неплохая.
Замечательно. Ну, Биробиджан – это нас далекое наше зарубежье,
да,
хотел сказать. Еврейская автономная область.
Да, это Дальний Восток.
Да.
Вот.
Молодцы, в общем,
да,
что скажешь.
Молодцы. Это хороший опыт, который можно перенять. Но, кстати, я и в других регионах знаю, этот метод использовался, и достаточно эффективно.
Номер 6.
Номер 6. Летний отпуск. Тире. Не какая-то нелепая традиция. Двоеточие. Перегрузите свой мозг.
Перезагрузите, да.
Да, перезагрузите. Здесь говорится о том, что наш мозг действительно нуждается в некоторой перезагрузке. Иногда мы должны ему давать отдыхать. Мы должны не только давать, не просто давать отдыхать, а сменять деятельность, чтобы мозг мог более эффективно работать, и чтобы некоторые отделы мозга могли, с одной стороны, отдохнуть, а с другой стороны, и где-то и загрузиться. Поэтому отпуск нужен, нужен обязательно, и летом, друзья, не забывайте о том, что нужно давать мозгу отдыхать, и для этого нужно уходить в отпуск.
Хочу уходить в отпуск, друзья, пока не поздно. Еще есть время.
Еще есть время, да. В КНР решили строить свою христианскую систему ценностей. Вообще то, что сейчас происходит в КНР, лично для меня очень, с одной стороны, печально, с другой стороны, как-то... Я не совсем понимаю, что там происходит. Хотя, наверное, даже понимаю, не как христианство китайские власти пытаются использовать для себя, вот, а в той форме, в которой христианство существует, власти не устраивают. Мы знаем, что много церквей было буквально за последние несколько месяцев снесено. Причем причинами бывали самые... Например, трасса проходит рядом, и это одна из причин, почему нужно снести церковь, чтобы церковь сильно не бросалась в глаза. Вот. Потом многие церкви документы не совсем правильно оформили и так далее. Мне очень грустно, особенно когда я одна из новостей, церковь построена в середине 19 века. Архитектурно считается одним из архитектурных шедевров. Вот, вот недавно тоже была разрушена, тоже по вот этим всем основаниям. И, кстати, со всех церквей в Китае снимают кресты. Вот, считаю, что это неправильно. Но при этом христианскую философию, вообще христианство как таковое, китайское правительство не хочет полностью себя лишать тех положительных моментов, которые несет христианство. Они хотят взять все. С одной стороны, лишить христиан и христианство многого, а с другой стороны, вытянуть из христианства то, что выгодно себе. Ну, такая позиция. Ну, грустно мне от этого всего.
В общем, и на Западе плохо, и на Востоке плохо. Вообще, все как-то, знаешь, вот хочется райских кущей уже, да, чтобы вот хорошо было нам. А здесь, понимаешь ли, нет правды на земле.
Да.
Вот, с кем мы дружить должны, вот непонятно. А то там санкции, там Китай, там еще кто-то. В общем, вот, вот так и живем.
Да.
Так, ну что?
Новая проблема в христианском богословии, часть третья.
Да.
Это ты у нас по богословию?
Главный.
Глав, да.
Ну, да, есть такая статья, это третья часть действительно такого автора Чернявского, у нас А.П. Чернявский, потому что есть Михаил Чернявский, наш брат дорогой из Дальнего Востока, евангельский христианин, а есть Александр Леонидович Чернявский, тоже глубокий человек. Вот у него была статья «Первая новая проблема в христианском богословии. История понятий «постась, природа, лицо» и проблема неведения Христа. Потом была статья «Новые проблемы в христианском богословии. Современное понимание проблем». И вот третья часть, что интересно, попытка решения богословской системы Пауля Тилиха. А Тилих является протестантским интересным мыслителем. Я не буду пересказывать статью, потому что тут такая статья непростая. Я даже удивлен, что так много людей ее прочитало, потому что это действительно такая вот серьезная богословская статья. Но я думаю, что если вы интересуетесь богословием, и если тем более вам знакомо такое имя, как Пауль Тилих, а я думаю, многим знакомо, я думаю, что надо знать наших богословов протестантских. Это очень интересно и важно. Поэтому почитайте, друзья, эту статью. Думаю, будет интересно.
Да. Следующее. Это у нас третье место. Уже призовое, можно сказать. Во Флориде баптистская церковь отказалась проводить похороны. Это геев. Похороны геев.
Гомосексуалиста,
да. Да. И церковь такую заняла жесткую позицию, за что церковь критикуют. Ну, вопрос, конечно, сложный. Вот, но хоронить, конечно, людей нужно. Вот это понятно. Вот, но с другой стороны, если человек был открытым геем и при этом его хоронить как христианина, мне кажется, тоже неправильно.
Как со самоубийцами, да, когда церковь не отпевает и ну, не хоронит, да, самоубийц, так же и геев. Ну, сложный такой вопрос, конечно, и нравственный, и христианский. Но я не знаю, что тут сказать. Ну, в Америке, конечно, с этим проблема. У церкви вообще, в общем, сложно, все сложно.
Да, ну, каждый для себя этот вопрос решает. В США вышла директива об удалении Библии и христианской символики из гостиниц военно-воздушных сил, военно-морских сил. Ну, вообще, в Америке в течение всей истории США была традиция использования их христианской символики в том числе в армии. И сейчас идет процесс избавления от этого. Это настояли очень активно действующие сейчас в Штатах, да и вообще во всем так называемом цивилизованном мире атеистические движения, которые считают, что любые проявления христианства вне церкви, вне зданий церкви, нарушают их права. И таким образом они добились того, что теперь Библии нету в гостиницах, и символика из, кстати, из символики морских войны, вообще военной символики американской, тоже исчезают элементы христианской символики.
Ну, светское государство, что вы хотели, вот так, значит, светское государство.
Ну, да. Ладно, я вообще, эта тема интересная, можно было бы тоже как-нибудь ее обсудить.
Мы же тоже хотим быть светским государством, поэтому у нас этого либо нет и не было никогда, и, может, и не будет. Хотя кто-то говорит, что вот, наоборот, у нас слишком много религий в обществе, христианская церковь, ну, православная церковь влияет, там, капелланство.
Ну, может, тогда вообще отменить на законодательном уровне Рождество и Пасху? Вот.
Но у нас же Пасха не государственный праздник, поэтому тут никаких проблем.
Ну,
а Рождество попадает там в эти зимние каникулы, ну да.
Но Рождество у нас в течение всего периода пока не было зимних каникул, оно было выходным днем. И я думаю, что если бы Пасха не выпадала на воскресенье, а было бы в какой-то другой рабочий
у
день, она тоже была бы выходным.
Праздники, которые выпадают в воскресенье, они переносятся на будние дни, поэтому...
Нет, я все понимаю. Дело в том, что Пасха, она всегда в воскресенье.
Ну, хорошо, понедельник можно было бы сделать выходным днем, как вот второй день после Пасхи, как некое такое вот...
Ну, можно было бы сделать,
кстати,
но тем
говоря,
не менее...
в Германии удивился на Троицу выходной день, на праздник Пятидесятницы. Вот западная страна, как бы вот Европа, в то же время у нас нет выходного дня в день Пятидесятницы.
Но если уж Германию брать, то там церковь практически, церковь государства платит налоги. И точнее, государство берет от людей налоги, и финансирует церковь.
Ну ладно, мы отходим от темы. Давай номер один у нас. Что?
Номер один – та новость, которую мы в прошлый раз так краем глаза или краем языка
коснулись,
да.
Я предполагал, что она выйдет на первое место.
И она вышла на первое место. Ее просмотрели более 300 просмотров. «Крым в божьих руках». Впечатление от отдыха на полуострове.
Да, это Артур Горнов написал нам, кстати говоря, уже 340 просмотров. Ну, многих название зацепило. Вот у нас был горячий спор в соцсетях, в Фейсбуке. Кто вот не видел, можете посмотреть, хотя, может, и не надо. Вот, чей Крым? Но действительно, вся земля, все в руках Божьих, Господня земля и все, что на ней. И Артур без политики просто делится впечатлениями, ему очень понравилось. Вот, тем более, что это был просто не просто выезд личный, это был церковный выезд Старомосковской церкви, было много полезного. В общем, поэтому можем порадоваться за человека.
Да, печально то, что мы слишком все политизируем сейчас. И зачастую вещи, которые можно было бы обойтись, и можно было бы обойти политику и пролить какую-то мудрость, мы, к сожалению, сегодня слишком все.
Ну, неспокойное время живем, тут тоже можно много дискутировать, но вот, в общем, так как есть. Времени остается всего ничего. Вот еще, опять-таки, Артур Горнов. Здесь вопрос к христианину. Виктор Лаптов, довольно известный человек, консервативных, таких открыто консервативных взглядов. Вот, я не совсем согласен, но мы даем возможность высказываться всем разным позициям. Поэтому, друзья, почитайте вот такое название. Мы сегодня живем в такое время, когда мир готовится к принятию Антихриста, а церковь готовится к пришествию Христа. Вот такая вот позиция, название. Ну, почитайте, друзья, думаю, интересно тоже почитать известный брат, который вот занимает такую четкую позицию.
Ну и твой четверг.
Да, рыбный четверг, как я и обещал, будет опять о смыслах, и на этот раз такое название смелое — «Смысл культуры», и я даже так назвал: еще больше культуры, больше Бога. Вот, ну,
да,
такие для кого-то может показаться, ну, может, не согласен с моими рассуждениями. Я действительно считаю, что вот вообще наличие культуры — это доказательство бытия Бога, потому что человек создан по образу подобию Божию, творческая личность, и вот почему-то среди всего мира животного человек вот выделяется тем, что создает мир культуры, и мы не видим больше примеров нигде, и пока что наши исследования космоса не показывают ничего. И вот однажды Павел Флоренский, священник, философ русский, сказал, что если есть Троица Рублева, значит, есть Бог. Интересное такое выражение. Вот о Троице Рублева мы как-то тоже, помню, говорили. Ну, вообще, культура – это понятие, конечно, очень интересное. И можно, кстати говоря, тоже об этом как-то отдельно поговорить. Что есть культура? Да, в культуре есть много подводных камней. Вот мы как раз тоже рассуждали, тоже в соцсетях, как раз вот по поводу этой статьи, о том, что часто деятели культуры ведут аморальный образ жизни, что печально. При этом мы наслаждаемся величайшими шедеврами, и часто там как раз отображаются библейские сюжеты, но при этом почему-то деятели, гении, часто это люди какие-то такие либо со странностями, либо моральные личности. Но все-таки в целом я смотрю на культуру как на признак того, что человек это не просто биологическое существо, хотя это биологическое существо, но человек, а в человеке заложено нечто большее, и мы, христиане, должны использовать культуру для того, чтобы, во-первых, показать, кто стоит за ней, за творчеством, за вдохновением творческим, и использовать для того, чтобы как раз, то есть пребывать в культуре, тоже участвовать в культуре, в процессах культурных. И я вот использую тот же образ, который отображен у братьев Стругацких в «Граде обреченном», есть такой известный роман, там вот как раз один из героев говорит о том, что на протяжении истории строится храм культуры, и вот мы должны как-то участвовать в этом строительстве, христиане, тоже я добавляю, там, конечно, нет такого, вот этот храм, кто-то кирпичик вкладывает, кто-то какую-то облицовочку, кто-то цементик, кто-то является, наверное, там колонны, есть толпы, есть колонны, есть краеугольный камень, известно кто, но я считаю, в общем, мы должны участвовать, не закрываться, не замыкаться, как у Нибора, тоже мы знаем, такой автор, наверное, ты тоже его изучал в семинаре, вот говорит о том, что мы должны включены быть в культурный процесс, конечно, не обольщаться, но ну вот так вот, вкратце, вот приблизительно, что я хотел сказать, друзья, читайте, комментируйте, думаю, интересная дискуссия.
Есть такая книга «Христос и культура».
Это Нибор как раз,
да. Да, вот, и там, он, по-моему, 7 вариантов взаимоотношения.
Ну, я за то, чтобы мы
культуры и церкви
участвовали. Поэтому лозунг мой: больше культуры, больше Бога. Причем культуры, знаешь, во всех смыслах. Не только вот культура, как материальные, нематериальные вот эти произведения, а культура, даже поведение, этикет, элементарный этикет. Вот мне кажется, в нашей стране, мы страна великой культуры, великого прошлого, но вот смотришь на наши настоящие, на наши отношения, на вот огромное количество хамства такого, знаешь, то, что вот нас окружает, и вот бескультурие, когда мы мусорим, ссорим наши леса, я считаю, что вот больше культуры, больше Бога, вот больше порядка, больше улыбок, больше, вот мы об этом часто говорим, больше человечности во взаимоотношениях, больше Бога, 100%. И христиане, мы должны быть вот просто светочами и примерами. Часто мы христиане, в церкви мы тоже, нам не хватает элементарно.
Так, Андрюш, я думаю, что надо на следующую передачу переносить. Давай тему тогда и возьмем «Христос и культура». Мне кажется, будет интересно.
Да, можно поговорить.
И тогда как раз мы это все обсудим, а то уже время наше
истекло. Да, ну, я прям заговорился.
Да.
Ну, мы начали чуть позже. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Еще раз всех с праздником преображения. Давайте преображаться в Божью славу здесь на земле, уповать на преображение и телесное, и, в общем, все будет хорошо.
И мы преобразимся.
Да. Всего доброго, друзья, до встречи в эфире, до свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Новая жизнь. Радио для всех.